Наші діти приходять до нас як щастя, як випробування, як нагорода. Але навіть любляче материнське серце без сили втримати свою дитину від вживання наркотиків. Що робити, якщо ця біда торкнулася вашої родини? В ефірі програма «Хто допоможе матері наркомана?».
Ми, люди, не завжди хочемо говорити на якісь гострі теми, хочеться спокою і не зачіпати болючих питань, але ми не можемо відмахнутися від того, що оточує нас сьогодні, нашу державу, і кожного з нас окремо теж не оминає. В рамках програми «Хто допоможе матері наркомана?» говоримо на такі нагальні і непрості серйозні теми. В студії Володимир Борисов, Олександр Смугунов.
Добрий вечір, здравствуйте.
Добрий вечір. Ми продовжуємо нашу тему. Пример отца и принципы построения семьи, для того, чтобы действительно быть христианином, для того, чтобы действительно понимать, как жить в этой семье, христианской семье, нам нужно прежде всего знать, что от нас хочет Бог. Мы уже третью передачу пытаемся рассматривать эти темы, и хотелось бы... Значит, с такого вопроса, для чего я живу? Очень важный вопрос, на который каждому из нас приходится отвечать рано или поздно. Каждой вещи, у всего, что мы видим вокруг, у него есть своя цель, свое предназначение. Для чего мы живем? Какая наша цель? Куда мы идем? И вот эти ответы фактически мы должны найти. Каждый из нас ищет их в своем каком-то направлении. Каждый из нас использует свои какие-то ценности, свои какие-то источники, скажем. И вот одно из мест Слова Божьего, оно говорит о том, что очень часто происходит вот эта подмена. В пророка Исаии написано так, что «два зла сделал народ мой». Меня, источник воды живой, оставили и вырыли себе водоемы, которые не могут держать воды. То есть, если мы используем источником нашего Бога, если мы используем источником Слова Божье, мы найдем фактически ответы на все наши вопросы. Мы поймем, куда мы идем, кто мы, для чего мы живем, и фактически ответим на все свои вопросы. И вы знаете, я хотел бы точно так же напомнить, что существует дьявол. И это не его имя, это его качество. Дьявол, да, это клеветник. И Иисус дал ему такую интересную характеристику. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Если Бог создал человека творцом, Он создал человека по образу своему и подобию, то дьявол, он использует плагиат. Он ворует идеи у Бога. Он ничего нового не создал, он ничего нового не придумал. Поэтому очень часто человек попадает вот на такие вещи. И вы знаете, я слышал очень много вещей, очень много мудростей, которые в конце концов я понял, что источник этих мудростей – Бог. Я думал, там Александр Невский сказал, потом оказалось, это Иисус сказал, там, и другие вещи, которые просто развенчали вот этот обман, который на протяжении веков сеялся в человека. И я хотел бы действительно, чтобы мы с вами увидели не поверхностность какую-то, потому что фактически мы разговаривали с Владимиром до этой передачи, и мы пришли к такому пониманию, что многие люди, они вот как-то хотят решить какие-то проблемы поверхностно. То есть вот чтобы их не было. Если, например, это сын курит, вот чтобы он не курил. Если он пьет, вот чтобы он не пил.
Колется, чтобы он не кололся.
Да.
Да, и вот ты коснулся целей, и я вот за свой опыт заметил и увидел, как важно на самом деле иметь цель в своей жизни. Человек без цели – это человек, который ведет жалкую жизнь, жалкое существование на самом деле. Если человек имеет цель, пускай даже она неправильная, вот в свете Божьего Слова, пусть она даже какая-то нечестная, но она придает человеку какое-то движение, она придает человеку какой-то смысл. Что касается нашей темы, нашей передачи, вот я заметил, встречается такая ситуация, вот когда, к примеру, вот ребенок наркоман или алкоголик, родители, и вот ставится такая цель, очень маленькая, незначительная в свете Божьего Слова, вот просто бросить колоться. Наркоман ложится в реабилитационный центр, имея просто одну вот эту цель в своей жизни и больше ничего. Или мама. Вот, понятное дело, наркотик, он приносит много проблем в жизни человека. Или у мамы вот просто ставит такую цель. Вот просто пусть он бросит колоться, и все. На самом деле, хочется сказать об этом, хочется говорить всем, кто так мыслит. Это неправильная цель. Это просто всего лишь как один из грехов, который нужно победить в своей жизни, которую нужно оставить, сбросить себя, отвергнуть, стряхнуть, и все. Основная цель наша в нашей жизни – это, как вот написано, «возлюби Господа Бога всем своим сердцем, всей душой, всей силой, всей крепостью, всем разумением своим». Вот это основная цель, которая решает все вопросы в нашей жизни. И вторая подобная ей – заповедь ближнего своего, как самого себя.
Когда написано так в Библии, когда придет Дух Святой, Он обличит мир о грехе, о праведности, о суде, о грехе, что не веруют в Меня. Почему? Вот почему Бог так не вспоминает ни о наркомании, ни о блуде, ни о каких-то других серьезных грехах? Вот о грехе, что не веруют в Меня. Очень часто мы забываем, что фактически Иисус, Его главное, Его основное имя, которое используется очень часто в Писании, это Слово Божье. Слово Божье. И имя Ему Слово Божье написано в Откровении. В Евангелии от Иоанна мы читаем, в начале было Слово. В первом послании Иоанна, да, о том, что мы слышали, видели, что осязали своими руками, о слове жизни. Иисус везде назван Словом. И вот если мы поймем действительно, что Иисус – это не просто вот какая-то отвлеченная личность, еще один человек, еще кто-то, кто может нам решить наши проблемы или как-то помочь. Дело в том, что Бог послал Свое Слово. А Слово… Так написано в Исаии, 55 глава, оно не возвращается тщетным. Оно исполняет то, для чего Бог его посылает. Поэтому мы должны понимать, что Слово призвано решить проблемы в нашей жизни. Но если мы выхватываем кусочек, если мы вот возьмем, да, вот это вот, и будем, ну, это как, знаете, мантры. Один пастор, мой знакомый, он любит повторять такие слова. «Сколько ни говори, халва, халва, во рту сладко не будет». То есть вот эти мантры, они ничего не дают. Говорят, вот исповедание. Да, исповедание, оно призвано не как само по себе. Оно призвано восстановить или возродить нашу веру, или утвердить нашу веру. И фактически наша вера, это тот инструмент, который дает нам силы, дает нам оружие, дает нам снаряжение проходить этим путем, которым Бог хочет нас провести. И вот как сказал Володя, действительно, когда мы занижаем планку, когда мы вот мне бы вот только это, мне бы вот только здесь, мне бы вот только так, мы обкрадываем самих себя. Слово Божье говорит, что такое воля Божья для нас. Я когда-то прочитал в украинском переводе. Это 12 глава послания к римлянам, по-моему, 2 стих. Там написано: «Воля Божия – это добро, приемность и досконалость». И вот как бы три этапа, как бы три ступеньки. Сначала я понимаю, что Бог хочет для меня добро. Я не понимаю много. Я понимаю вот как бы первый этап. Вот просто добро. Я знаю, что да, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит свыше.
Это нас и привлекает, и манит к себе, как, как написано, Господь говорит.
Это первое, это самое первое, что я могу увидеть. Но потом, следующий этап, я понимаю, оно приятно для меня. Мне приятно исполнять волю Божью. Почему? Потому что фактически плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение. И какое качество ни возьми в этом плоде, оно – это общечеловеческая ценность, и она приятна.
И за деньги ее не купишь.
100%. И вот когда мы действительно, это второй этап, да, это приемность. То есть когда человек понимает, что воля Божья, уже это исполнение воли Божьей, это по сердцу ему. Он, это уже не против его воли. Тем более написано, да, Бог производит у нас хотение и действия по своему благоволению. То есть он не просто так, вот знаете, насильно, вот ты должен делать так. Он произвел желание. Это я желаю. Это я желаю поступать по воле Божьей. И как бы следующий, последний этап – это доскональность, совершенство. То есть я уже вижу, что по-другому, как бы ты ни поступил по-другому, это уже не то, уже не так, уже не… Ну, смотришь, нет, не красиво, не хорошо. Вот только так, как сказал Бог, вот это самый лучший путь, это самый лучший выход. И… Мы сегодня хотели бы поговорить о самооценке человека. Дело в том, что особенно это проблема людей бывшего Советского Союза. Я хотел бы сказать, очень низкая самооценка у нас. Вот американцы, недавно я прочитал в интернете статью, которую вывесил один из моих друзей, который сейчас живет в Америке. Папа, почему твой папа злой? Он не злой, он русский. То есть человек, который живет в Америке, русский, он воспринимается, он не улыбается так, как они, он не расслаблен так, как они, он все время напряжен. И вот они его воспринимают, просто воспринимают как злой. Да. И русские действительно это видят. Они видят, что они не такие. Они видят, что их фотографии на паспорте отличаются от фотографий на паспорте американцев. Там улыбаются, улыбка до ушей, у нас сдержана так, знаете. Вот. Почему так? Ну и просто все из-за самооценки. Поэтому я хотел бы, чтобы мы действительно разобрались прежде всего сами с собой. И вот в чем, каким образом мы будем разбираться, как мы будем смотреть. Я хотел бы действительно рассмотреть еще раз, может быть, наши ценности, которые мы немножко говорили об этом в прошлой передаче. Я еще раз хотел акцентировать на этом внимание. Когда я был мальчиком, я собирал фантики различные, я собирал там марки, я собирал какие-то вещи, которые, ну, на то время они стоили копейки. Мне родители там давали какой-то рубль, какие-то рубль 50, да, я покупал в ларьках, тогда они были. Ну, вот я недавно смотрел, как бы эти же марки, которые прошло, ну, уже прошло больше 40 лет с того времени, как я пошел в школу. И интересно, совершенно другая ценность, то есть той самой марки, совершенно другая ценность. И наоборот, те рубли советские, которые были на то время, их ценность потерялась. То есть они, может быть, как у коллекционера еще что-то стоят, но они уже неадекватны той ценности, которая она была. И поэтому Иисус в 12 главе, после того, как он, извините, в 13 Евангелии от Матфея, он после того, как рассказал своим ученикам притчи, там несколько притч, начиная притчи о сеятеле, он спрашивает их, понимаете ли вы? Они говорят, так, Господи. И он как бы делает вывод, поэтому всякий книжник, наученный Царству Божьему, выносит из своей сокровищницы и новое, и старое. Мы должны переоценивать свои ценности. И это постоянный процесс. Это постоянный процесс в жизни человека – переоценить свои ценности снова, снова, снова. Мы сталкиваемся во взаимоотношениях, мы сталкиваемся с другими людьми, мы общаемся, мы что-то слышим, мы что-то читаем. И всякий раз человек мудрый, он переоценивает свои ценности, он переоценивает свои взгляды, он переоценивает свое отношение к одному, ко второму, к третьему. И это правильная позиция, это правильный путь. Поэтому Слово Божье является светом. Бог является светом. Поэтому, когда мы выносим свои сокровища, мы их выносим в свет. Что есть для тебя свет? Чем оцениваются твои ценности? Чем ты оцениваешь самого себя? Апостол Павел спрашивает, задает такой вопрос в послании к Коринфянам. Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чтобы не получил? И если получил, что хвалишься, как будто не получил? То есть, что мы приобрели своими собственными усилиями, своей мудростью, своей... И вот фактически разобраться. Все у нас приобретенное. У нас нет ничего своего. У нас нету ничего своего. Да, мы вот собирали. Мы собирали из разных источников, но у нас нету ничего своего. И как я уже говорил, фактически иногда мы даже не знаем, откуда этот источник. Откуда источник наших ценностей. Апостол Павел говорит... Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете, что Христос Иисус в вас? Вот как раз, какой Христос Иисус, о чем здесь речь? Вот как раз мы говорили, да, о том, что Христос Иисус является Словом Божьим. Когда Слово Божье в нас, когда положено основание, да, и мы знаем, что фактически любой ответ в нашей жизни – это он содержится в Слове Божьем, то мы не будем никого дергать, там, ни пастыря, может, ни служителя реабилитационного центра. Мы просто будем искать Бога. И есть люди, которые вот, авторитетно мне так заявляли, я не слышу Бога. Бога не надо слышать, надо слышать Слово Божье. Надо быть внимательным по отношению к Слову Божьему.
Все намного проще, да.
Да. Поэтому я хотел бы, чтобы мы действительно понимали, я возрастаю, когда я наполняюсь Словом Божьим. Я возрастаю, когда Слово Божье, оно, мы уже говорили, я еще раз напомню, да, 1 Петра 1:23, там написано, как возрожденные не от тленного семени, а от нетленного, живого и пребывающего вовек. Слово Божье. Слово Божье является семенем. И когда оно попадает в наше сердце, когда оно попадает, правильно попадает в наше сердце,
почву,
да, об этом говорил Иисус, да, в притче о сеятеле, вот, оно обязательно принесет плод. Обязательно оно принесет плод. Вот. Поэтому, когда мы начинаем, когда мы растем, когда мы понимаем, что фактически все, что мы имеем, оно вне нас. Все, что мы имеем, это ценности Божьи, которыми Он наполняет нас. Но когда мы рождаемся свыше, что такое фактически рождение свыше? Это то же самое слово, которое просто проявляется в нас уже как личность. Христос в вас, упование славы. Что такое Христос в нас? Это изобилие Слова Божьего, когда действительно я им живу, двигаюсь и существую. И так написано, что когда человек понимает, что все-таки в нем уже есть рожденная жизнь, новая жизнь, это жизнь... Слово Божье. Бог есть любовь. И фактически, когда мы можем сказать, Бог проявляется через человека, когда человек стремится к Богу, когда в человеке развивается любовь. Любовь покрывает множество грехов. Покрывать – это не значит соглашаться с этим. Я хочу вот точно так же, как очень многие дети не понимают, как им можно уважать своих родителей, которые, ну, скажем, ведут неадекватный образ жизни, скажем так. Но точно так же, как уважать, это не значит согласиться с тем, что делает тот человек, которого ты уважаешь. Точно так же и любить, это не значит согласиться с тем, что он делает. Фактически, покрыть грех – это работа ходатая. Бог сказал: «Искал я человека, который бы построил стену и стал в пролом за народ этот, чтобы я не поразил его». Смотрите, человек, то есть ходатай, он становится между Богом и грешником. Он становится между Богом и грешником. Он плачет перед Богом. Он соизмеряет себя, отождествляет себя.
Кается за него.
Кается за него, да, за этого человека. И понимаете, когда ты понимаешь, что это твоя проблема. Его проблема – это твоя проблема. Ты не съезжаешь, да, ну, у него, он наркоман, у него проблемы. Нет, это мои проблемы. Вот что значит действительно любовь. И когда человек это понимает, когда человек это видит, вот такое отношение, просто невозможно оставаться в том состоянии, в котором, да, самое главное, я хочу сказать, вот наркоман – это не, ну, не просто человек становится наркоманом, вот вдруг раз и наркоман. Нет. Это глубинные душевные переживания, которые к этому приводят. Вот, может быть, мы разговаривали с Володей, поэтому, ну, как вот он пришел к этому, имеющий негативный опыт, скажем так, может, он поделится.
Как я отошел от этого кошмара. Я вот хочу добавить вот по поводу любви. Как однажды я это увидел, любовь, вот как вы сейчас цитировали местописание, что она не превозносится, не гордится, все покрывает, всему верит, никогда не перестает. Это вот значит, вот смотришь в Слово Божье, смотришь на Бога, нету предела. Есть всегда. Господь говорит, что Он и в пустыне реки сделает, из самого слабого сделает сильный народ. Любовь всему верит, все переносит. Вот вы коснулись этого вопроса. Смотришь на Писание, а Божья любовь все переносит. И, казалось бы, так тяжело в жизни, и на душе, и вот смотреть на это все, а любовь-то все переносит. Или однажды я увидел Божью любовь, вот где-то раздражаешься, а слышишь в сердце стих Слова Божьего. Любовь не раздражается. Ага, такой как бы стоп-сигнал. Если я любовь, то Божья, она не раздражается. То есть я не в том направлении иду сейчас. То есть Божья любовь, она не дает. Хотя это нормально иметь такие чувства. Я читаю в Слове Божьем, вот в Ветхом Завете очень много написано, как раздражали Бога своими делами. И это неудивительно, и ничего как бы, может, плохого в этом нету, если сын наркоман... делает такие вещи, которые, ну, одно раздражение и неудобство приносит. И в самих этих переживаниях ничего плохого нет, скажем так. Но Божья любовь, она не раздражается, она не дает волю эмоциям, каким-то негативным, она сдерживает себя. Это Божья любовь, Божья милость.
И еще. Всему верит, всего надеется, все переносит. Всему верит. Действительно, вот любой человек, в каком бы состоянии он ни находился, он хочет, чтобы ему верили.
Но еще важно, тут я однажды читал, в притчах написано: глупец верит всякому слову, которое ему говорят. Поэтому вот всему верит, верит в лучшее все равно. Может быть, особенно наркоманы не очень часто врут. Этот дух этот лжи, отец лжи, сатана, он постоянно, можно слыхать, они даже так лгут, а сами даже верят в то, что они говорят. И ты смотришь на него, но на самом деле он обманывает. Глазами. Это не значит верить в то, что он говорит.
Нет,
но
я
верить
не
в то, что у него получится что-то в жизни,
да,
все равно.
Да, да.
Божья любовь победит. Бог пообещал, спасешься ты и весь твой дом. Вот так всему верит.
100%. Всему надеется, все переносит. Действительно, вот если человек любит, когда-то есть такой интересный раввин Ашер Кушнир. Он рассказывал про рыбью любовь. Рассказывал про одного сахида.
Любовь к рыбе, да?
Который очень любил рыбу. И вот он... А раввин на него очень пристально так смотрит. Он говорит, ну, Рави, я очень люблю рыбу. Ты рыбу любишь, ты себя любишь. Ты любишь вкус рыбы на своем языке. Вот. Действительно, чтобы у нас не была вот эта рыбья любовь. Рыбья любовь — это эгоизм. Это когда я хочу, чтобы мне было уютно, я хочу, чтобы мне было хорошо, чтобы в моем доме был мир, чтобы в моем доме был покой. Это неплохое желание, нет. Но это мы должны расценивать, это эгоистичное желание. То есть Бог не учит там себя вообще уничтожь ради того, чтобы других. Нет. Бог наоборот говорит, что ты должен любить людей как себя. Да. То есть если я не люблю себя, если я не понимаю себя, своей реакции, своих каких-то... Я не смогу понять людей. То есть нам надо понимать, что большинство наших внутренних желаний – это эгоизм. Они эгоистичны. Поэтому, а любовь Божья, вот здесь как раз использовано слово в 13 главе, здесь говорится не о эгоистичной любви. Здесь говорится о Божьей любви. О любви агапы. Любовь безусловная. Любовь, которая выше всех условий. Поэтому мы должны к этому стремиться. Это наша планка. Это наша цель, к которой мы идем. Вот. И когда действительно любовь наша цель, все вокруг нас, они будут подтягиваться. Они будут видеть, и они будут подтягиваться.
Это как раз и есть тот источник, Бог, источник любви. И помните, в Исаии есть такое местописание, там, где написано, что Господь Бог, это Он говорит к народу израильскому, пророк, Господь Бог не утомляется, никогда не изнемогает и не устает. И да поможет нам Бог соединиться вместе с этим Словом, слиться с Духом Божьим. Слово Божье – это Дух написано. И жить так, как говорит Бог. И не уставать, не изнемогать. Может быть, тяжело сейчас, но через пару часов, завтра, пусть это слово оживляет нас опять, чтобы мы дальше шли, и в этом есть Божья воля. Не уставать и не изнемогать. Вот как важно оценивать ситуацию правильно. И плюс важна самооценка, да, самого себя оценивать правильно, адекватно, в свете Слова Божьего.
И апостол Павел, он просто разграничивает эти две, ну, скажем, личности, можно так назвать, да? В послании к Галатам в 5 главе он говорит, что вы друг друга угрызаете и съедаете. Почему? Потому что плоть желает противного духу, и дух желает противного плоти. Поэтому вы не то делаете, что хотели бы. В нас точно так же продолжает жить плоть. И плоть, она должна быть распята. Плоть, она должна быть связана. Плоть, она должна быть под контролем. Бог когда-то сказал Каину, грех влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Когда мы господствуем над грехом, когда мы выше, когда мы понимаем, понимаете, вот в чем сила Иисуса, подвига Иисуса Христа. Он сам сказал о себе в 3 главе Евангелия от Иоанна, что как Моисей вознес змею в пустыне, так будет вознесен Сын Человеческий, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Змеи продолжали кусать израильтян, но и Их укус был ядовитый. Но каждый, даже укушенный, глядя на медного змея, оставался жить. Точно так же и мы. Грех продолжает кусать. Грех не перестал быть менее грешным с приходом Иисуса Христа. Но наша вера в искупление, наша вера в ходатайство Иисуса Христа, наша вера в заместительную жертву, она помогает вот этому греху. То есть нам, знаете, как вот когда-то мне очень интересен был вот этот момент, когда Бог говорит Моисею: возьми змею за хвост. Я думаю, это самое небезопасное, как можно взять змею. Обычно ее берут за голову, чтобы она не укусила.
Да-да.
А он говорит: возьми змею за хвост. Вот когда ты не боишься смерти, так послание к евреям написано: который, имеющего державу смерти, то есть дьявола, который из страха смерти держал в повиновении рабство. Понимаете, страх перед смертью, страх перед грехом. Да, мы не должны бояться греха. Но мы должны понимать, Бог, Он ничего общего с грехом не имеет. И мы не должны ничего общего с Ним иметь. Поэтому мы должны понимать, две природы, которые в нас, они противодействуют. Мы должны это понимать. Мы не должны понимать: вот я все, я конченый, я упал, я никакой. Нет. Твой дух, он сильный, плоть немощна. Иисус так говорил, да, спящим ученикам. Он им говорил: вы опять спите и почиваете. Дух бодр, плоть же немощна. Когда мы даем место плоти, когда мы расслабляем свою плоть, когда мы перестаем контролировать свою плоть, когда мы снимаем ее с распятия, там, где она должна быть, тогда мы в поражении. Мы должны понимать, это не плоть. Наша плоть должна быть на кресте. Наша плоть должна быть распята. Тогда мы будем действительно счастливыми людьми. Тогда мы действительно будем победителями. И я хотел бы вспомнить, вот так написано, что ценит в нас Бог. Что ценно для Бога в нас. И что фактически было, неправильно, в глазах Божьих. И так написано в Библии, что в послании к Колоссянам, в 1 главе 21 стихом: «Нас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Наше отношение к злу, наше отношение ко греху, наше отношение к нечистоте. Понимаете? Не проблема, что я упал, а проблема, что мое отношение, я люблю это, я люблю эту грязь, вот здесь я становлюсь врагом Богу. Я люблю эту нечистоту, вот здесь я враждую с Богом.
Апостол Иоанн сказал в своих посланиях: дети Божьи и дети дьявола узнаются так: всякий делающий грех
и любящий.
Да, то есть вот тут сам момент такой, что он и наслаждение получает в этом.
Да.
Это не от Бога.
Вот. Поэтому я хотел бы, чтобы мы, апостол Павел, хотели бы вот закончить на такой ноте, да. Апостол Павел сказал: вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, спасешь и себя,
прежде всего себя,
и всех слушающих тебя. Когда мы ходим с Богом, когда мы взяли ответственность, да, вот почему матери наркомана? Потому что мама, она способна принять это обетование: спасешься ты и весь дом твой. И она способна, несмотря на то, как поступает ее сын, в каком он состоянии, она может твердо сражаться и быть светом в доме. И в конце концов тьма уйдет, потому что когда есть свет, тьме нету места.
Я хочу сказать, она способна, способна и способна на самом деле.
Аминь.
Програму «Хто допоможе матері наркомана» слухайте наступної середи о 19-й годині. Пам'ятайте, ви не самотні.